Рек Стаут. Гремучая змея. Глава первая. Не было никаких причин, из-за которых меня не могли послать за пивом в этот день. Ведь мы уже закончили дела, начатые раньше. Однако Ниро Вульф сразу после ленча послал за пивом Фрица, даже не дав ему убрать посуду. Фриц на машине вернулся через час, доверху нагруженный ящиками с пивом. Вульф в это время находился в комнате, которую мы с ним называли конторой, а Фриц — библиотекой. Я в приемной читал книгу об огнестрельных ранениях, в которых никак не мог разобраться. Услышав шум остановившейся машины, я выглянул в окно и, найдя подходящий повод для разминки, направился во двор помочь Фрицу перетащить ящики на кухню. Мы как раз занимались тем, что устанавливали бутылки в буфет, когда я услышал звонок и вслед за Фрицем поплелся в контору. Вульф поднял свою огромную голову. Сам Ниро Вульф был настолько громаден, что если бы на его плечах находилась голова обычного размера, она была бы совсем незаметна для постороннего глаза.
«Где же пиво?» — спросил он.
«На кухне, сэр, нижний ящик справа.
Оно холодное?»
«Относительно, сэр».
«Давайте его сюда. Захватите открывалки и два стакана».
Я ухмыльнулся и стал разглядывать бумажные кружочки, любовно вырезанные Вульфом и теперь раскладываемые им на крышке стола в форме различных узоров. Фриц притащил пиво. Он ставил на поднос сразу по 6 бутылок и вносил их в комнату. После третьего подноса Вульф, взглянув на Фрица, сказал:
«Еще 2 таких подхода и довольно».
Позже Вульф объяснил, что принял решение не пить больше 5 кварт в день, хотя раньше легко вмещал в себя не меньше 6. Вульф уже начал тянуть пиво, рассуждая о сравнительных достоинствах того или иного сорта, когда раздался звонок в дверь. Это пришел Даркин с просьбой оказать ему любезность. Даркин был толстый и неповоротлив настолько, что я порой удивлялся, как ему удается поддерживать репутацию хорошего сыщика, никогда не упуская преступника во время слежки. Вульф использовал Даркина по мере необходимости и оплачивал каждую работу отдельно.
«Здравствуй, Фред», — сказал Вульф. «Я тебе что-нибудь должен?»
Даркин подошел поближе.
«Добрый день, мистер Вульф. Я стал бы счастлив, если бы за вами числился какой-нибудь долг. И вообще, если бы он хоть за кем-то числился. Ах, какое-то удовольствие получать деньги. Пиво хочешь?»
«Нет, благодарю».
Фред переступил с ноги на ногу и произнес:
«Я бы хотел попросить вас об одолжении».
«Что?» — перебил его Вульф. «Ты же знаешь, что я не богат. Согласен на любую услугу, только о деньгах не говори».
Вульф всегда подавлял Даркина своими наблюдательностью и умением рассуждать.
«Хотя никто не нуждается в займе больше меня», — продолжал Даркин. «Я пришел не за этим».
«Ну что ж, очень может быть. Да и потом, если бы тебе действительно требовались деньги, ты бы держался не так нахально. И главное, не привел с собой женщину».
Тут я не выдержал и вмешался в беседу. «Черт возьми, у меня ведь прекрасный слух, ничуть не хуже вашего, но откуда?» Громадное тело Вульфа слегка колыхнулось. Это должно было означать смех.
«Да, Арчи, слух у тебя великолепный, просто услышать ты ничего не мог. Леди не издала ни звука, а Фриц тоже к ней не обращался».
В голосе его звучали ласкающие нотки, которые он использовал только в беседах со слабым полом.
«Я привез с собой подругу моей жены», — робко произнес Даркин. «Эта женщина попала в затруднительное положение. Она, как и моя жена Фанни, итальянка, а поскольку Мэри с Фанни дружат, и обе неоднократно слышали от меня, что вы можете распутать любое самое трудное дело, то они потребовали, чтобы я обратился к вам».
«Хорошо, пригласи ее сюда», — кивнул Вульф.
Даркин вышел и тотчас вернулся вместе с красивой, невысокого роста женщиной средних лет. Типичная итальянка, с темными вьющимися волосами и черными, как уголь, глазами. Одета она была скромно, но опрятно, в розовое хлопковое платье и черный шерстяной жакет.
«Мэри Мафия, мистер Вульф», — представил их Даркин.
Она улыбнулась, показав ровные белые зубки, и поправила: «Мария Мафия». Голос у нее был грудной, звучный.
«Очевидно, миссис Мафия?» — спросил Вульф.
«Нет, я не замужем».
«У вас какие-то неприятности?»
«Да, сэр. Фред говорил, что вы могли бы помочь мне».
«Так в чем же дело?»
«Понимаете, сэр, это касается моего брата Карла. Он уехал».
«Куда?»
«Представления не имею, поэтому и беспокоюсь. Он исчез уже 2 дня назад.
Мне нужны факты. Изложите все подробно. Арчи, приготовься».
Я достал блокнот, чтобы записать ее показания. Эта женщина хорошо владела собой и толково, в немногих словах объяснила нам суть проблемы. Она работала экономкой в пансионе в районе Парк-авеню, там же и проживала. Ее брат Карло Маффи, 2 годами старшей сестры, жил в пансионе на Селивен-стрит. По специальности металлист высокой квалификации, он в течение многих лет трудился в ювелирной мастерской «Редборн и Кронг». К сожалению, он страшно любил выпить, из-за чего порой пропускал работу. Поэтому в период общей депрессии его уволили одним из первых. Иногда он выполнял кое-какие мелкие поручения, а чаще не делал ничего, пропивая накопленные сбережения. В последнюю зиму и весну у него даже уже не было никаких средств, и он жил на деньги сестры. К середине апреля Карло потерял всякую надежду отыскать работу и решил вернуться на родину, в Италию. Мария одобрила его планы и дала денег для покупки билета на пароход. Однако примерно через неделю он объяснил, что отъезд пока откладывается. Мол, ему больше не нужны деньги, а в ближайшее время он и вовсе надеется вернуть ей долг. Карло и прежде не был откровенным и разговорчивым. Но на этот раз превзошел самого себя, сказав только, что его дело носит совершенно секретный характер. А теперь он исчез. Позвонил сестре в субботу и условился встретиться с ней в понедельник вечером в итальянском ресторане, где они часто бывали вместе. Похвастался, что сумеет не только оплатить обед, но и дать денег ей, коли она пожелает. В понедельник Мария прождала брата до 10 вечера и поехала к нему домой. Оказалось, что он ушел 3 часа назад и больше не возвращался. «Это было позавчера?» — уточнил я. Даркин сверился со своим блокнотом.
«Совершенно верно. В понедельник, 5 июня».
Вульф покачал головой. Его громадное тело неподвижно возвышалось над нами, точно скала, с виду равнодушная ко всему окружающему. Однако он неожиданно проворчал.
«Даркин, сегодня 7 июня, среда».
«Ну так что же?»
«Значит, все случилось в понедельник», — обратился Вульф к Марии.
«Да, сэр, конечно, в понедельник вечером — это мой выходной».
«Итак, в понедельник, 5 июня», — прошептал он про себя. «Очень сожалею, Мария Мафия, что не могу дать вам дельный совет. Рекомендую пойти в полицию».
«Я уже ходила, сэр. Они заявили, что брат давно удрал в Италию, не забыв, наверное, прихватить с собой мои деньги».
«А может, так оно и есть?»
«О нет, мистер Вульф, я лучше знаю Карла, чем они. Никогда бы он не поступил подобным образом».
«В полиции сказали, каким пароходом он уехал».
«Конечно нет, ведь пароходов в те дни вообще не было. Да они и не собираются ничего выяснять, просто заверили меня, что Карло уже в Италии, и этим ограничились».
«К сожалению, сейчас я не в состоянии помочь вам практически. Могу лишь сообщить о своих подозрениях. Не исключено, что он попал в руки грабителей».
«Но где же тогда тело?»
«Рано или поздно кто-нибудь его обнаружит и заявит в полицию».
«Я в это не верю, мистер Вульф, и потом, был же еще телефонный звонок».
«Вот видите, а вы о нем ничего не сказали».
Она улыбнулась. «Просто еще не успела. Ему позвонили 7 вечера, горничная все слышала. Карло был очень разгневан, говорил, что согласен встретиться в 7:30. Сэр, умоляю, помогите мне, прожив столько лет в Америке, я научилась сдержанности и спокойствию. Но не забывайте, что перед вами итальянка. Я должна отыскать своего брата, жив он или умер, и отомстить тем, кто причинил ему зло. Вы должны помочь мне, сэр. Я могу оплатить все расходы. Кроме того, я лучшая приятельница жены Даркина, вашего друга».
«У меня нет друзей», — буркнул Вульф. «Ну хорошо, а сколько у вас денег?»
«О, целые 1000 долларов и даже немного больше».
«Какую сумму вы согласны истратить?»
«Если вы разыщете и вернете мне Карла живым и здоровым, я отдам вам все. Если же он погиб, но вы предъявите его тело и назовете преступника, то получите сумму, которая останется после похорон брата».
Вульф кивнул в знак согласия. «Арчи», — обратился он ко мне, — «поезжай вместе с Марией Мафией в дом к ее брату. Допроси девушку, услышавшую его последний телефонный звонок. Обыщи комнату и возьми все, что посчитаешь интересным».
Мария встала, поблагодарила Вульфа и вышла вместе со мной и Даркином на улицу.